уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. У микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». К нам пришел Андрей Луговой, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Константинович, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон, смс, плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва». И стрим там продолжается. Большой, один, единый, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вопросы по делу мы приветствуем, вот, а не просто что-то в чате, тем более, что никаких призывов, товарищи, пожалуйста, потому что баним тут же и беспощадно. Андрей Константинович, то, что происходит последнюю неделю, у вас есть понимание текущих процессов? Вообще, что это? Володин сказал о необходимости спецопераций, говорит, что если бы не мы, то тогда солдаты бы НАТО, и, в общем, было бы очень еще хуже.
Я согласен, кстати, с мнением председателя Государственной Думы.
Чуть поближе к микрофону.
Да, с председателем Государственной Думы. Я должен сказать, что я получаю, ну, насколько это возможно, информацию не только из средств массовой информации, но в силу того, что я заканчивал и военное училище, и прежде служил в силовых структурах, у меня есть возможность получать информацию непосредственно с места событий. Угу. Если мы возьмем, как многие говорят, почему мы так долго продвигаемся по там, Донецкой, Луганской Народной Республике, хотя на самом деле прошло всего 7 дней. Я обращаю внимание, что на плацдарме от Харькова до Мариуполя была сосредоточена огромная группировка украинских войск.
Самые, говорят, боеспособные.
Да, и самые боеспособные, по разным оценкам, это до 50 тысяч человек, треть из которых наемники. Это не являются действующими солдатами и офицерами украинской армии. Это вот так называемые батальоны националистов, как принято называть. Это, хотя, в принципе, там собран там, сплошной сброд. Но это так называемые солдаты удачи, которые за
боевики,
деньги
готовы.
Да,
боевики,
да, где базово они находятся. Это раз. И второе. И более того, основные призывники в ВСУ тоже Западной Украины. Поэтому 50 тысяч человек, ну, это огромное, такое, огромное количество людей в течение 8 лет. Они, конечно же, готовили там серьезную защиту. И мне вот буквально позавчера разговаривал со своим однокашником, который прежде был командиром бригады мотострелкового, который разговаривал, скажем так, со своим родственником, которые выходили оттуда, меняя подразделение для отдыха. Ну, там, слушайте, там мощнейшие фортификационные сооружения, там минные поля, там препятствия для преодоления танков. Они просто готовились. И вот просто так вот, значит, идти обычным наступлением было невозможно. Нужна была соответствующая артподготовка, авиационная подготовка. Поэтому я думаю, что информация о том, что мы опередили их на несколько дней, совершенно очевидна, потому что те подразделения, которые, значит, были уничтожены, и та расстановка сил, которая была в украинских ВСУ, говорила о том, что если они не готовились к полномасштабному наступлению, то, по крайней мере, полномасштабной провокации, в том числе на границе Российской Федерации.
Ну, хорошо, тогда возникает другой момент, глубина проникновения именно вооруженных сил Российской Федерации. Потому что, когда изначально были дискуссии вот, на протяжении последних месяцев, что потом это все вылилось в признание ЛДНР и так далее, предполагалось, что надо как бы отсечь полностью ЛДНР, даже не в границах областей, а в границах республик, и, соответственно, то дальше никакие ВСУ, нацбаты и так далее не пойдут. А вот сейчас вы можете понять, как бы, может быть, пояснить планы, чего мы ждем, чего мы хотим в конце концов?
Я думаю, мы хотим в конце концов, собственно говоря, ровно того, что говорит президент. Другое дело, для выполнения такого рода политических задач мы должны решить военные задачи. Если мы посмотрим на карту ведения, значит, боевых действий, то мы четко совершим обратить внимание, что основные столкновения с ВСУ происходят в пределах ДНР и ЛНР. Мы же вышли к Мариуполю. Основные города блокированы на севере Украины для того, чтобы сковать находящиеся там гарнизоны, которые тоже состоят из совершенно подготовленных бойцов. Но, а если мы говорим о юге, это направление Мелитополь, Одесса, Запорожье, и сейчас, видимо, Одесса будет, Херсон, там практически нет никакого сопротивления. Чтобы, например, если кто отстреливается, то это, как правило, такие совсем уже нездравомыслящие военные, которые, как правило, все-таки прикрываются мирным населением, либо находятся в укрепленных каких-то блиндажах или зданиях, как вот у СБУ или администрации.
Как вы, как военный человек, в общем-то, у меня к вам тоже, как к военному, накопилось вопросов, потому что важно понимать, когда началась спецоперация, люди, которые, например, критики ее, говорят, в 21 веке бомбами не воюют. В 21 веке подобного рода операции невозможны. Хотя, по сути, по всему земному шару так или иначе происходят такие, значит, какие-то маленькие или большие операции, войны, не знаю, как правильно уже называть. А почему такого рода дискуссия появляется, как вы считаете? Что в голове у людей не складывается 21 век и военная спецоперация?
Да ничего подобного. Ну, пока что вся техника таким образом настроена, что для того, чтобы достичь успеха на земле, необходимо достичь успеха, если это проходит рядом с морем, значит, на море, если, значит, у противника есть авиация, значит, надо добиться господства в воздухе. А для того, чтобы не дать возможность противнику воспользоваться своими запасами, уничтожаются в том числе склады материально-технического обеспечения, ГСМ, да, питание, ну и авиация, которая находится на аэродромах. Аэродромы вот уничтожаются. Другое дело, что действительно немножко театр военных действий иной, нету сплошной линии обороны, а действуют такими разного рода, скажем так, передовыми войсковыми группами. Что мы и наблюдаем, это одна группировка в районе Киева, одна группировка на юге и другая группировка на востоке. Ну, да. Если мы посмотрим карту и дороги, вот, которые ведут от Украины от Харькова, допустим, на юг, то мы заметим, что совершенно точно продвижение российских войск идет в сторону Мелитополя, в сторону Днепра или Днепропетровской, в сторону Харькова. Это, видимо, второй рубеж блокирования будет для армейских, ну, для ВСУ Украины.
То есть предполагается несколько котлов.
И третий рубеж – это как раз вдоль Днепра. Если мы посмотрим расположение российских войск, и их нахождение в районе Херсона, переправа через Днепр в районе Киева, то второй рубеж – это река Днепр. Угу. Препятствия географически еще никто не отнимал. И задача именно не дать возможность со стороны Западной Украины, которая уже принимает на себя вооружение со стороны стран НАТО, каким-то образом доставить до точек локальных столкновений с российскими передовыми группами.
Я думаю, что вы тоже видели эти мнения, что как будто бы была теория, что якобы ВСУ чуть ли не в первый же день должны массово побросать оружие, сдаться, а не тут-то было.
Не тут-то. Я не знаю, кто об этом говорил и почему такое ощущение возникло. Все-таки в течение 30 лет Украина самостоятельна с 91 года, а, скажем так, не самостоятельна. Вот. И то, как последние 10 лет проходила психологическая обработка всего населения, тоже совершенно очевидно. И я думаю, что, знаете, любые революции, любые войны ведет это не большинство, а меньшинство, если уж совсем не доводят людей. Поэтому я считаю, что такие... Вот смотрите, я вчера разговаривал с одним человеком, прямо вот непосредственно с стороны ведения боевых действий. Я ему задал вопрос. Я говорю, слушай, ну вы там работаете, да, как бы по ВСУ. Я говорю, тем не менее, уже в течение, уже вроде бы больше недели прошло, а мы так или иначе слышим, градами накрыло Донецк, там градами накрыло то. Я говорю, почему мы практически господство в воздухе, до сих пор не можем разобраться с этими градами. Он очень объяснил простую историю. В дневное время они стоят среди населенных пунктов, реально. А ракеты у нас вертикально не падают, ракеты имеют свойство подлета, и невозможно поэтому сделать ничего. А каждую ночь они меняют дислокацию. Меняя дислокацию, как правило, идут по 2-3 града. Они идут в шахматном порядке, ну, друг за другом. Град, машина гражданская, град, машина гражданская. По беспределу, уж извините за такое слово, из деревень забирают женщин, детей, сажают в эти машины.
Это прям,
и таким образом передвигаются.
Это доказанная информация.
Это мне то, что говорят люди, которые там находятся. Наши офицеры. Угу. Вот. И поэтому, естественно, указание жесткое. Естественно, по мирному населению стрелять, но это ни один здравомыслящий человек делать не будет. Поэтому нашим больше, особенно в дневное время, приходится работать на стрелковом оружии.
Есть еще такая теория, что в связи с тем, что через, насколько я понимаю, польско-украинскую границу, да, в основном потоки оружия идут и так далее, плюс приглашают тех самых наемников, ЧВКшников и так далее, которые там за деньги готовы воевать. Риск партизанщины на западе Украины, с вашей точки зрения, он велик? И осложнит ли это ведение боевых действий?
Я думаю, да. Я думаю, этого исключать нельзя. Во-первых, сейчас группировка, которая окружена в Донецке, она потеряла командование. Более того, мы сегодня видим из сообщений о том, что они начали друг по другу постреливать. Они что-то потеряли управление. Да, угу. Потеряли управление, теперь они будут разбегаться, особенно что касается национальных батальонов. Они, конечно, понимают, что деваться им особо некуда, отбиваются, но когда дойдет до крайности... Своя шкура ближе к телу, поэтому они побегут. А побегут они в леса, в том числе. Я хочу напомнить, что после Отечественной войны 1945 года в течение 10 лет было сопротивление на Западной Украине. Угу. Я обращаю внимание, что Украина еще южная страна, значит, где-то середина, там уже весна. Я думаю, что середина апреля зеленка появится, и укрываться с воздуха будет легче. Поэтому опасность партизанского, условно говоря, такого... националистического движения может быть иметь место. Другое дело, что невозможно вести любую партизанскую деятельность без поддержки местного населения. Необходимо обеспечивать себя боеприпасами, ну, питанием, угу, и ГСМ. Поэтому скорее это будет проходить на границе Западной и Украины, и Восточной Украины. Что касается границы с Россией, я здесь думаю, система пограничная, существующая у нас в России, обеспечит соответствующую безопасность после того, как мы выполним задачу и, видимо, уйдем с территории Восточной Украины.
Но морально-боевой дух... У вас не складывается впечатление, что недооценили наши аналитики, кладя доклады соответствующие на стол руководства, морально-боевой дух в ВСУ?
Вы знаете, я думаю, знаете, что в первую очередь недооценили? Недооценили, что... С тактической точки зрения, стратегия ими полностью проиграна, это очевидно. С тактической точки зрения...
ВСУшниками.
ВСУшниками. Mm-hmm. Стратегия, так. То есть, я думаю, они не до конца понимали, с каких сторон и каким образом будут двигаться российские войска. Я думаю, недооценили правильное размещение их гарнизонов, которые находятся внутри городов, которые были достаточным образом прикрыты. И создается впечатление, что идет бомбежка городов, создается впечатление, что, значит, ковровые чуть ли не население выступает на стороне ВСУ. И поэтому, учитывая, что в первые дни, вот это, мне кажется, ошибка была, в первые дни не были уничтожены телевизионные вышки и другие средства связи, которыми пользуются на Украине, то это позволило вести определенную информационную войну, которая вызывает вот такой вот вопрос. Угу. Но я в любом случае считаю, что, учитывая успехи российских вооруженных сил за неделю, всего лишь за неделю, при таком 8-летней подготовке Украины практически основные плацдармы все заняты, это говорят об успехе операции.
А соотношение потерь к количеству дней по проведению операции?
Ну, вы знаете, мне сложно вот здесь давать оценку, потому что потери — это всегда существует много объективных и субъективных факторов. По информации, которая у меня есть, основные потери произошли в первую очередь в первые 2-3 дня, тогда, когда заходили на незнакомую территорию, когда еще не до конца, может быть, было налажено взаимодействие между uh-huh. подразделениями. Также я хочу обратить внимание, что помимо сил Министерства обороны, там на территории действуют силы Росгвардии.
Ну, это очевидно было,
городов.
Конечно.
Да, они все-таки с точки зрения ведения боевых действий и взаимодействия, ну, не так подготовлены, у них другие задачи. У них задача наводить порядок в целом, когда вокруг спокойная обстановка. Ну, и, возможно, это была объективная реальность, с которой, к сожалению, мы не справились. Ну, не справились mm-hmm. во многом по объективу.
Я обратил внимание на ваш тезис. Вы говорите, что боевые задачи будут выполнены, и, соответственно, российские войска уйдут. А как вы видите, вот как государственный деятель, дальнейшее развитие событий? Ну, то есть многие уже говорят, что было бы странно, если хорошо демилитаризация пройдет, то есть вся военная инфраструктура будет разрушена, условные запрещенные айдаровцы будут переловлены, и так далее. И что, и Зеленский остается, и мы говорим, разбирайся с чем хочешь, главное, подпиши, что ты признаешь ЛДНР и Крым, или как это выглядит с политической точки зрения?
С политической точки зрения, конечно, есть какая опасность, что Зеленский, подписав все и вернувшись опять во власть, он потом скажет, все это было подписано под давлением, от всего отказываемся, соответственно, ничего не признаем. Поэтому я надеюсь, что здравые силы, находящиеся в Украине, в Восточной Украине, что после того, когда история будет завершаться с точки зрения боевых действий, наверное, будут какие-то политические события происходить и в Харькове, и на юге, и в Одессе, и, значит, соответственно, в Днепропетровске, которые при правильной работе с населением могут быть достаточно эффективны с точки зрения выборов и той будущей политической структуры, которая может быть в Восточной Украине. В моем, лично в моем понимании, мы во фракции это обсуждали, в нашем понимании Украина должна быть разделена, разделена на Западную и Восточную Украину.
Условно, я здесь чуть Киевская дальше пойду. Стена какая-то должна быть? Днепр, по примеру, Берлинской?
Днепр, правый берег, левый берег. Традиционно, если мы посмотрим историю, Украина всегда разделялась по правому и по левому берегу.
Берегу реки. Так.
И вообще, если посмотреть за последние 300 лет, если в этом направлении какие-то разборки происходили, то только вот за счет такого непостоянства так называемой Украины. Постоянно войны, которые велись с польским, с литовским княжеством, это Полтавское сражение со шведами на территории Украины. Ну, всегда, всегда была такая вата, такое месиво на протяжении 200-300 лет, пока это не стало частью Российской империи. Как это стало частью Российской империи, так это все сразу успокоилось. Угу. Поэтому, условно говоря, к сожалению, в том виде Украина, которая существует сейчас, она не в состоянии существовать как государство. Совершенно две ментальности в одном государстве не могут быть единым, что бы мы ни говорили. Поэтому я считаю, никогда не договорится между собой люди, живущие в Восточной Украине и Западной Украине. А то, что мы говорим о том, что им серьезно прочистили мозги, и, может быть, мы бы хотели другую реакцию населения на территории в тех городах, которые находятся под, до сих пор окружены, но находятся под контролем, это говорит о том, что нужно какое-то время, чтобы ситуацию изменить.
Но,
время может измениться. Я обращаю внимание, мы в 90-е годы, в начале 1000-х годов у нас была мощнейшая, скажем так, Кавказская война с чеченцами. И многие говорили, что Чечня никогда не станет полноценной частью Российской Федерации. Вот, но тем, не менее, тем не менее, многое забыто, и в целом отношения многие восстановлены как надо. А то, как действуют сейчас кадыровские бойцы, и это, опять же, я говорю на основании личных своих разговоров с людьми, которые оттуда, ну, слово такое, красавчики.
А здесь, да, но, Андрей Константинович, как это выглядит с точки зрения Российской Федерации, которая говорит, что есть отдельно взятое государство, мы считаем, что оно не может существовать в том виде, в котором оно существует, поэтому вот вы говорите, мы идем дальше и предполагаем, что, значит, будет две Украины, разделенные Днепром, вот, но это тоже как-то выглядит немножечко странно, потому что тот же самый президент России говорил, что украинцы будут сами выбирать, значит, свое будущее и так
далее. Я же свою точку зрения
говорю. Да, я понимаю, да.
Я говорю, раз. Второе, мы, знаете, мы знаем массу случаев, когда судьбу государств решали государства более серьезные. Поэтому мне кажется, что переговорный процесс, который сейчас идет, дай бог, чтобы он пришел к какому-то результату, но я не думаю, что переговоры, которые ведутся сейчас, у них задача стоит договориться о, в моменте о тех требованиях, которые мы, по крайней мере, предъявляем. Учитывая состояние, о чем мы, кстати, вчера видели Зеленского, и учитывая он его зависимость да, от американцев, которые делают все, чтобы он не соглашался, не подписывал, тянул время, говорит о том, что этот переговорный процесс, который идет, он главным образом будет решать гуманитарные задачи. Я думаю, переговоры тогда возможны, когда за стол переговоров сядет НАТО и Россия.
Вот НАТО,
тогда мы и будем договариваться.
Американцы. О судьбе Украины договариваются в Путин числе, и Байден, фактически.
В том числе.
А по поводу, значит, информационного сопровождения. Вот, во-первых, два сюжета. Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях вооруженных сил и призывы к санкциям. А другой, как мне показалось, еще более любопытный, это ваш законопроект с вашим однопартийцем господином Ниловым. Вы предлагаете отправлять задержанных на антивоенных акциях служить в Донбассе. Мне, честно говоря, кажется, хоть я там не военнообязанная, женщина и так далее, но по законам, например, пропаганда в военном военное время и так далее, военная пропаганда. Вооруженные силы – это образец, куда хочется попасть. А вы предлагаете наказывать вооруженными силами?
Я не предлагаю наказывать. Конечно, я прекрасно понимаю, что служить в вооруженных силах – это, как у нас говорили всегда, долг.
И честь.
Долг и почетная обязанность.
Так.
Безусловно, такая она есть. Я, наш законопроект, который мы предложили с Нилым, он во многом носит характер политического заявления о том, что, к сожалению, на такого рода несанкционированные акции, как и на прежние акции, которые готовились так называемая несистемная оппозиция, а иначе говоря, иноагентами, которые получают финансирование из-за рубежа, сводилось к тому, чтобы оболваненная, я не могу это другого слова сказать, не соответствующим образом невоспитанная в патриотизме молодежь, вот, считая, что для них это легкая прогулка, выходить на митинги и выступать против действий вооруженных сил, не понимая, что будет в ближайшей перспективе на 20, на 30, на 40 лет. Так вот, у нас же посыл был какой, что эти деятели, эти персонажи, они должны просто прибыть на территорию и убедиться своими собственными глазами, что националистическая Украина сделала на территории ДНР и ЛНР, увидеть те преступления, тот геноцид, который был.
То есть это сигнал, туда
это сигнал, да, нас многие начали критиковать, как с юридической точки зрения, как с точки зрения, о чем вы говорили. Конечно, мы подумаем над этим законопроектом, мы его внесли, мы посмотрим отзывы, мы сделаем соответствующие выводы, и он может быть переформатирован, если в том виде, в котором он представлен, будет много и противников. Но я должен сказать об одном, что мы же находимся в таком очень жестком режиме дефицита времени, и поэтому мы старались заявить об этом как можно быстрее. Мы заявили, но нам ничто не мешает его соответствующим образом поправлять.
Ну, просто судя по, скажем так, в чем опасность хорошо этих людей, которые вот как бы там и, значит, и пытались на улицу выходить, и я видела, проходя мимо украинского посольства, там какие-то там цветочки и так далее, там подобное. Вот, а просто кого отправлять условно или служить, или на экскурсию в Донбасс? Я помню, в
не
одном из городов...
служить, почему?
Служить.
Служить.
Ну хорошо, бабушка
а потом
блокадница
почему?
В Питере выходила с плакатом, ее тоже в автозак отправили. Ее тоже в Донбасс отправили?
Нет, нет, конечно.
Ну простите, уж надо.
Не-не, но это совершенно очевидно, что это касается прежде всего молодых людей в соответствии. Мы же внесли в закон там воинская обязанность, воинской службе. Мы имели в виду, конечно, прежде всего молодежь, ну я, по крайней мере, имел в виду, вместе со своим коллегой от 18 до 27 лет. Но у нас же многие не хотят служить, а служить идут. Тем не менее, государство обязано их брать, вручать им автоматы, вручает им, и они вынуждены приносить присягу. Потому что государство для того, чтобы принудить людей к службе, оно в том числе и есть статьи, соответствующие в Уголовном кодексе. Если ты уклоняешься от военной службы, можно получить срок.
Но
если ты...
такое.
Принял присягу и потом уклоняешься, это уже дезертирство, ага. Это уже более серьезные санкции. Поэтому, если вот так вот спокойно относиться к тому, что нельзя никого наказывать, так, извините, перед военкоматом молодой человек, которому надо служить, может также прийти и сказать, я не хочу служить, я против военной армии, вообще идите вы далеко и подальше. И что?
Нет, это другое.
Вот тогда не
Андрей
надо.
Константинович, я прошу прощения, смотрите, ну, Минобороны... Нет, подожди секунду. Вы говорите, отправляй в Донбасс тогда, чтобы они со своими глазами увидели. Но... вы человека не заставите подписать контракт. А господин Коношенков говорит, что у нас там, он как раз опровергает фейки с украинской стороны, что тут воюют срочники.
Верно.
В Донбассе тоже воюют,
я сейчас
там
это
тоже
объяснил.
Воюют
совершенно
контрактники.
Верно. Но мы же не говорим сейчас в режиме вот этого момента времени, когда происходит сейчас эта военная специальная операция. Она, может, в ближайшее время завершена, ну. А служить-то надо будет. Мы же свои войска сразу с ДНР, с ЛНР не отведем. Я думаю, что пока мы примем закон, пока мы получим отзывы, прекрасно, вперед и с песней. Те, кто должны служить, они должны служить.
То есть это будет наша территория, куда надо будет срочников отправлять?
Ну, как наша территория будет...
Ну, в Осетии служат наши срочники?
Нет, срочники не служат.
Вот.
Но
а это... здесь-то?
Так, послушайте, мы предлагаем этот вариант, значит, можно сделать исключение. А вот будет это сделано исключение или нет, это уже свое мнение выразит Министерство обороны, выразит свое мнение, значит, юристы, Совет Федерации и так далее. Мы сделали этим самым заявление, мы обратили внимание всю эту молодежь, которая стремится вот участвовать в такого рода акциях.
Андрей Луговой с нами, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Давайте новости послушаем и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Наш умный парень сегодня Андрей Луговой, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. От наших слушателей вопросы. Так, значит, сейчас скажу. Не думаю, что наказывать надо Донбассом, что это хорошая идея. СМИТ пишет, в чем тогда провинились те, кто там родился, живет или находится по долгу службы. А другой, Андрей из Андрей ВМФ так подписывается, видимо, из военно-морского флота, говорит, ну просто штрафбаты можно создать, да, отправить. Другое дело, понимаете, здесь же
кстати,
многие...
хорошая, да, тоже идея.
Вот, обращайтесь, если что. Но на самом деле, скажем так, молодежь, она в принципе... Ну, всегда и поколенчески, да, существует конфликт отцов и детей, что Тургеневым описанный. И молодежь даже по соцопросам, она всегда более критично относится к позиции власти, чем, соответственно, люди старшего поколения. Например, там после 35 как раз точка отсечения возникает. Но, как кажется, ресурсы нашего государства и способы того, чтобы, значит, побороть тех, кто там не согласен и так далее, либо запретить, либо куда-нибудь в тюрьму отправить, либо оштрафовать, либо, в общем, ну, остракизму придать, короче говоря, а это же не очень хорошо. Мы не умеем объяснять, получается. То есть власть не умеет позиционировать, объяснять, убеждать. А то в итоге получается шантаж, угроза, манипуляция.
Ну, конечно. Здесь сложно не согласиться с вами. Но государство, оно в первую очередь и существует для осуществления таких либо фискальных, в том числе, либо карательных функций, к сожалению. Так оно есть, так устроено любое государство, даже самое демократичное. Но помимо этих функций, таких такого функции давления, конечно, надо и особенно с молодежью работать. Но мне кажется, что... Это всегда говорили во все поколения. И, кстати говоря, в советские времена такая же проблема была, в 80-х годах. Другое дело, тогда невозможно было так открыто выразить этот процесс. Но конфликт отцов и детей действительно существовал, потому что люди с более старшего поколения, стремящиеся к более стабильной жизни, когда они заинтересованы в воспитании детей, и если у кого-то есть свои квартиры, дачи, машины, они заинтересованы в некой стабильности. Поэтому они всегда за ту стабильность. Лучше пусть будет так, чем неизвестно как. Молодежь этого не всегда понимает, считает, что она способна преодолеть любые трудности. Я вам скажу, что я на примере, допустим, своих родителей или родителей жены могу сказать, они пережили 90-е годы. Так. И вот позиция того поколения, которые в 90-е годы ворвались в достаточно... Ну,
в сознательном возрасте?
В сознательном возрасте, и все, что они перенесли, тогда они, конечно, будут только за ту стабильность.
А вопрос стабильности
становится, вопрос стабильности в этом случае, то есть говорить о стабильности хорошо или плохо на примерах демократии или диктатуры абсолютно бессмысленно. Любой человек здравомыслящий ради стабильности выберет диктатуру. Я сейчас говорю не про нашу страну. Да, в том числе.
В Северной Корее очень все стабильно. Вы про это?
Мы говорим все-таки... Ну, это совсем отдельная дискуссия, в которой я тоже готов поучаствовать. Но Северная Корея не совсем тот пример. Во-первых, Северную Корею это особый случай. Я под диктатурой не понимаю диктатуру Северной Кореи. Под диктатурой я понимаю все-таки, когда государство проявляет более, становится более требовательным к своему населению в тех или иных вопросах. А мы с таким же успехом можем сказать, если мы возьмем демократию американскую, европейскую. Я тоже, честно говоря, не готов жить в такой демократии, где отсутствует полная идентичность. Где, значит...
Ну, вам тут неплохо, я
где,
понимаю.
Где, значит, вообще отсутствуют какие-то принципы морали и нравственности. Поэтому это другая крайность. Мы же говорим не о крайности. Когда я говорю слово «демократия» и «диктатура», ну, я все равно делаю некую такую плавную вещь. Кстати говоря, и Черчилль в свое время говорил, что он никогда не считал, что демократия...
Это венец, понятно, политического искусства.
Да, он говорит, что демократия – это лучшее из худшего.
Да, но здесь же, Андрей Константинович, люди как раз, мы понимаем, судя по соцопросам и данным, которые сейчас даются, что поддержка президента растет, что как раз аналитики говорят, президент опирается на тот самый глубинный народ и так далее. Вот. Но другое дело, люди сейчас ощущают, что как будто бы их мир прежний рушится, Дальше неизвестность. По законам психологии и работы психики человеческой неизвестность рождает тревогу.
Тревогу,
и с этим,
да,
что-то... И поэтому следующие говорят, а что? А что дальше будет? Мобилизация какая-то, что на фронт отправят, это все затянется, и поэтому многие ваши коллеги говорят, что как будто бы задача Российской Федерации как можно быстрее все это закончить сейчас, потому что потом возникнут уже вопросы, и фрустрация внутри будет усиливаться.
Это вы, я с вами согласен, это к тому, к прежнему вопросу, когда вы говорили про Украину, а что нам там делать, если мы туда так,
ну, да,
как бы так вошли, они поэтому как бы так...
Вошли, не вошли, да.
Да, совершенно верно вы говорите, действительно, я думаю, что еще до конца все-таки мы не понимаем, что действительно как бы мир рушится, он действительно рушится в определенной степени, и то, что мы почувствуем на себе проблемы, я в этом не сомневаюсь. По-настоящему, я думаю, мы где-то их почувствуем через месяц, через два, через три. И, конечно, когда закончатся боевые действия, люди имеют, к сожалению, в обычной жизни в режиме онлайн очень плохую память за тем, что было 2-3-4 месяца назад. Конечно, психология, может быть, перестраивается. И уже никто не может не вспомнить в каком-то период времени про Украину. Начнут думать о той насущной, чтобы сходить купить хлеб, фрукты, овощи, мясо и так далее.
Поэтому зачем нам такая стабильность с хлебом по 150 рублей?
Поэтому, да, не нужно. Но надо иногда жертвовать чем-то.
Ради чего?
Ради будущего поколения.
Как это объяснить? Кому? Вы говорите, что хорошо, люди условно пойдут через два месяца в магазин и увидят
объяснять
хлеб по 100 рублей.
Если такие вопросы возникают, то, значит, плохо объясняем. Но я думаю, что...
Просто у богатых людей все будет хорошо, вы же сами понимаете. У богатых людей все будет хорошо. А страдают обычно люди, которые средний класс чуть ниже. Нищие, понятно, у них в любом случае беспросветность всю жизнь. А что касается как раз других людей, которые... Вот средний класс-то страдает довольно серьезно.
Конечно, средний класс пострадает в первую очередь. Но я думаю, что ближайшие, конечно, 2-3 года при той ситуации, если она будет развиваться в таком же духе, мы должны быть готовы к сложным временам. Но, послушайте, я еще раз говорю, мы, как бы это громко ни звучало, мы должны думать о будущем поколении. Ну, вот
представим
своих детей. Ну, представим, что мы бы не вошли в Украину. Но Украина все равно бы предприняла усилия по захвату и Донецка, и Луганска. Там наши люди, в том числе русские, которых бы расстреливали. Мы бы смотрели на это. Потом они бы заявили, потом НАТО поменяло бы свой устав и 100% приняло бы Украину в НАТО. А Украина потом бы заявила, Крым – это наша территория. И нас начали бы поджимать.
Вот чем? НАТО сейчас не воюет сегодня, за Украину-то.
Так завтра. НАТО-то и мы за последние 20 лет, но сейчас-то не воюют, потому что они, к сожалению, рассчитывали, что мы в очередной раз утремся, как-то мы делали там с 85-го года по там, вот эти 35 лет. Плюс выросло поколение американцев в абсолютной безнаказанности. Выросло новое поколение, 35 лет. Тем, кому было тогда 30, они как раз сейчас управляют. Там в Америке сенаторы, конгрессмены, им там 65, 70, 75 лет. Они выросли в абсолютной безнаказанности, что можно Россию пинать, что это страна второго сорта. И они решили, что так можно дальше делать. Им и в голову это не пришло, чем это может закончиться. А Европа, к сожалению, той Европы, которая была в 60-е, 70-е годы, ее нету. Мы же жили за железным занавесом. Вспомните, вы, наверное, вряд ли вспомните. А я помню 70-е, 80-е годы, какие отношения с Францией были, с Германией. Угу. И мы смотрели фильмы их, там, с Луи де Финесом, там,
Жан-Маре
и так далее. То есть мы как-то дружили и по культуре, и Большой театр туда ездил, и спорт всегда был, несмотря на начало войны в Афганистане. Ну да, кто-то бойкотировал Олимпиаду 80-го года. Но никто не запрещал делать спортсменам то, что было.
Но мы закрываемся сейчас, то есть мы становимся...
Да не мы закрылись, мы же предупреждали несколько раз. Ребята, ну не делайте этого, давайте договоримся.
Так.
Ну, я не буду оригинальным, я повторю то, что говорили все. Вы представьте, что если бы мы выслали десант на Кубе и поставили бы там ракеты там средней дальности. Угу. Какой бы кипиш начался, извините за выражение. Но почему они считают для себя этой угрозой, и они бы начали воевать против нас? А мы считаем, что мы так... То есть настолько все привыкли к этим сравнениям, что на них никто внимания не обращает. Типа, это ерунда. Но мы же просили Украину, не надо заходить.
Ну как тогда, хорошо, вот объяснить людям, допустим, которые... Не говорю о людях, которые вот критикуют президента просто потому, что он не нравится, утверждая, что есть у России имперские амбиции, а экономика не выросла до имперских амбиций. Неважно. Другое. То, что я слышала в последнюю неделю от своих знакомых и так далее. Ну как же? Мы теперь не уверены в будущем наших детей. Мы не понимаем, что будет с деньгами, с ценами. люди-то мыслят, ну, как бы вот в бытовую логику, понятно. Вы как государственный деятель, вы мыслите глобально. А что говорить как раз, как работать с людьми, которые мыслят тем, что а завтра не будет работы, а завтра, а мы вообще все в 90-х окажемся и будем гречку делить на шестерых.
К сожалению, психологический удар во время проведения боевых действий, военных действий, военно-специальные операции неминуем. Это, ну, не обойтись без этого. Этот период сейчас бессмысленно что-либо объяснять. Надо просто выполнять государству свои обязательности. Обязательства. И с течением какого-то времени эта тревога пройдет. Более того, я считаю, что пока тревоги нет никакой. Пока мы не до конца осознали, какие последствия ждут экономику. И до конца, наверное, и правительство не понимает. Ну, предполагает какие-то моменты. Но я лично в общении с разными людьми не чувствую тревоги, но понимаю, что она будет. Это, знаете, как...
Мы с вами на разном уровне, возможно.
Как подойдем к реке, понимаем, что брод, и мы понимаем, что мы все равно ноги-то замочим. И все равно идем, никуда не денешься. Вот надо вот этот перейти брод. И дойти до следующего берега.
Дальше дойти. А вы считаете, что через военные действия как раз можно принудить Соединенные Штаты Америки к пересмотру параметров европейской безопасности?
Конечно, я в этом уверен абсолютно. Ну, они в этом уже убедились, что не надо шутить. Они же сейчас тоже получат удар по своей экономике.
Ну, не они, европейцы в большей степени,
ну, европейцев, да. Ну, европейцы, наверное, может быть, по-другому будут смотреть теперь на своих коллег-американцев. К сожалению, американцы там в силу того, что они и так были близки с европейцами, и в силу той политики, и в силу более большего богатства, они, конечно, понимая, что с приходом к власти Путина в 2000 году с Россией работать становится невозможным, как они влияние оказывали на 90-е годы, сосредоточились на Германии и Франции. Поэтому и в Германии, и во Франции приходит последовательно проамериканское руководство. В лице Олланда, в лице, значит, Макрона, в лице...
Макрон, как говорят, самый сейчас договороспособный из всех.
Ну, это они всегда пытаются.
Не Олланда,
договороспособный
Шольца,
был... Нет, Олланд, я имею в виду, который до Макрона
был. А, предыдущий, я поняла, да.
А до Шольца был, была, соответственно, Меркель. Да. Вот Саркози был договорный, когда с Грузией была история. Он прилетел и договорился со всеми, убедил.
Так.
А здесь он, ну, не влияет, потому что не способен влиять. Поэтому Америка давно разрушила Европу. Нету того единения, которое должно было быть.
А нам нужно единение Европы?
Конечно, нужно. Но, знаете, много на этот счет есть литературы. Если говорить с точки зрения России, такой, именно внутренней российской, такой, как они говорят, имперской амбиции, то всегда говорили, что для того, чтобы разрушать Россию и быть ей угрозой, надо Украину отрывать от России. А для того, чтобы властвовать в Европе, это еще середина 19 века, надо сделать все, чтобы между Германией и Россией не было никаких близких отношений. Потому что если вдруг немцы договорятся с русскими, вот точно американцам места быть не может, потому что еще есть Китай.
Ну, понятно. А наши слушатели говорят, мне, простому парню, детям и внукам, например, что сказать, как объяснить происходящее?
Объяснить ровно так, как объясняет президент. У меня другого нет объяснения. Объяснить надо следующее, что если бы мы не действовали таким образом, то были бы убиты десятки тысяч людей русских. Сейчас, в ближайшие дни, на территории ДНР и ЛНР, а со временем и на сопредельных с нами территориях. И все. Тогда нам бы уже диктовали условия по-другому.
А, хорошо.
И, смотрите, да, американцы, помимо того, что под себя загоняли Европу, им же очень не нравился и Северный поток, и вот эти вот отношения. Поэтому они вот давили, чтобы терминалы строились, вот СПГ и так далее. То есть они в том числе этим путем шли. Когда они бы выстроились бы у наших границ, они бы нам и эту историю перерезали. А несмотря на то, что сейчас они пытаются отказываться, я думаю, конечно, после того, как будет успокоиться вся история, конечно, надо восстанавливать будет отношения с европейцами. Они тоже в этом заинтересованы. Что бы они ни говорили, пройдет десятки лет, прежде чем они не будут зависимы от нашего газа. Но мы зависимы от них во многом другом. Вот давайте вот этой только взаимозависимостью с уважением к ней относиться.
Здесь есть еще такой аспект, как кажется, Андрей Константинович. Вот президент провозгласил, что нужна денацификация Украины. Но, как мы видим свойства как бы тоталитаризма Европа тоже не потеряла, потому что то, что происходит в отношении русскоговорящих людей и соответственно, и российских граждан, и белорусов вот в Европе, и плюс отказы по культурным обменам, медицинским и прочим.
Закрытие
это
средств
же тоже
массовой информации.
Ну, у нас тоже это происходит, знаете, так что мы зеркально вообще ведем себя, поэтому здесь разговор другой. Это же тоже большая работа. И как кажется, что президент России объяснил, но российское общество, оно, в общем-то, оно монолитно, но, с другой стороны, не все ограничивается Российской Федерацией. Надо же и с обществом дальше разговаривать. Или все тоже по команде, как сейчас все закрылись, по команде откроются.
Ну, по команде
вряд ли откроется. Потому что Путину вдруг понравится.
Ну, время покажет, во-первых. Во-вторых, я всегда говорю, мы, возможно, что-то не знаем, чего знает Путин и чего он предполагает. Поэтому будем надеяться, как бы это пафосно не звучало, на мудрость политического руководства в данном случае. В том числе идут телефонные созвоны с французами, с Макроном, с тем же. Какие-никакие переговоры с Украиной, хотя мы видим, что Украина затягивает их, делает все, чтобы эти переговоры больше являлись пока что, на мой взгляд, фарсом.
Ну, им надо группировку серьезно перебросить, чтобы котла не было. Очевидно совершенно.
Они никуда не перебросят. У них нет для этого бензина, дизеля. Как-то надо уже пешком все идти. Ну, все уже, они все выработали, весь ресурс. Кто им это что подвозить будет? Я же говорю, посмотрите карту. Донецк, Мариуполь.
Я понимаю, да.
Харьков, Днепр, Мелитополь и Днепр. Через Днепр как они перевозить будут?
А по УДКБ...
Уничтожат все мосты, и будут они вплавь, что ли, бочки с бензином.
А по УДКБ, кстати, интересный момент был. Путин вот предлагал, в контексте как раз военного вот этого взаимодействия, Путин предложил внести в устав УДКБ понятие «контролирующее государство». Это, скажем так, следствие того, что сейчас на Украине происходит? То есть УДКБ может быть каким-то образом задействован? Или пока сложно говорить об этом?
Ну, сложно говорить, честно говоря. Я слышал об этой инициативе, да, но не вникал ее. Более для того, чтобы понять, что означает это терминологически, надо посмотреть, в каком контексте. К сожалению, не готов прокомментировать.
Тогда вот этот законопроект об уголовной ответственности за фейки, о действиях вооруженных сил и призывы к санкциям. Здесь большой вопрос. Вот смотрите, Андрей Константинович, я рассуждаю как информационщик. Новостей очень много, но сейчас предложено как делать? То, что дает наша страна, это абсолютная правда, как господин Марков сказал, политолог Сергей, а то, что дает противоположная страна, это 99% неправда. И мы исходим исключительно из этого. То есть нам предлагается верить одному источнику. А если мы, например, опубликуем какие-то данные из другого источника, получается, мы плодим фейки. Так что
не,
ли?
Не так. Слушайте, мы речь об уголовном кодексе. Да. Для того, чтобы кому-то предъявить обвинение, ну, во-первых, этим занимаются следственные органы, должны доказать две вещи – мотив и умысел. То есть человек знал заранее, что это фейк, и он специально распространял это для того, чтобы вводить в заблуждение общества. Точка. Все.
Ну, вот наши слушатели пишут, смотрите, Лавров на
если это будет доказано... Или второй момент, а там же не только эта диспозиция, еще и вторая диспозиция, что это делается группой лиц и со специальной постановкой. Если это тоже доказано, все. Ну, а если понесло тяжкие последствия, это вообще до 15.
Это понятно. Но наши слушатели говорят, смотрите, Лавров на протяжении 2 месяцев говорил, что Россия, значит, стягивает войска к границе, потому что там проводятся учения, никакой войны не будет. Но вот спецоперация началась. И как бы и вопрос доверия как раз возникает. Кому можно-то верить в итоге в этой связи?
Ну, мне кажется, когда речь идет о начале такого рода военной специальной операции, то, во-первых, министр иностранных дел мог не знать об этом. Раз, поэтому он искренне об этом говорил. А во-вторых, я еще раз говорю о том, что были разведывательные информации, разведывательные данные о том, что ВСУ как раз совершается совершить марш в сторону Донецка и Луганска. Причем, вы обратите внимание, Донецкая и Луганская республика, она по своей территории меньше, чем территория, которая сейчас дополнительно...
Ну, 30% от областей, да.
30% от областей. И пройти маршевыми танковыми колоннами территорию Донецка, выйти на границу Российской Федерации, там меньше суток можно было бы это сделать. И поэтому, я так понимаю, что не оставалось выбора у начала операции, потому что в противном случае мы бы получили у своих границ через сутки. А вот тогда бы все было бы гораздо сложнее. Во-первых, были бы отвлечены наши все силы, и Украина в свой полный рост при поддержке НАТО обеспечивала бы передовые части ВСУ боеприпасами, в первую очередь, средствами связи.
Так натовцы же не воевали, они же сказали, мы не будем воевать.
Они не будут воевать в данной ситуации, потому что они увидели, как выступила Россия. А вот так в той бы ситуации они развязали они в... бы? Не, ну они в открытую бы, конечно, бы не отправляли бы не свои вас. Ну там были бы советники.
Но они не комбатанты отправляли. А думаете, их сейчас нету, советников-то?
Нет, я думаю, что сейчас-то... Я думаю, что они реально их убрали перед самым началом боевых действий, когда вдруг поняли, что запахло жареным.
Наши слушатели говорят, ну, смотрите, есть третья диспозиция, план по посадкам. Надо одних наказать, чтобы другие боялись. И более того, у суда нет оснований не доверять следствию.
Ну?
Это к вопросу правоприменительной практики. Просто здесь прослеживается некая история. Не хочу в паранойю вдаваться, но смотрите, сначала признание иноагентами, потом, значит, отключение, а, ну, условно, телеграм-каналы этих средств массовой информации остаются, и они там что-то публикуют, и, соответственно, они, получается, уже попадают под эту статью. Совершенно если та информация, верно. Которая... То есть это вот единая история в отношении, например, иноагента «Дождя». Правильно? Если телеграм-канал «Дождя», например, будет писать что-то, что с точки зрения генпрокуратуры покажется им недостоверным, например,
значит,
или неправильным...
Значит, будет возбуждаться уголовное дело и, значит, соответствующим образом расследоваться.
А как вам тогда утверждение, что Российская Федерация информационную войну проигрывает и нечего делать, кроме как раз запрещать «Эхо», «Дождь», блокировать сайт, ограничивать
количество
работу?
Количество средств массовой информации, которые выступают против Российской Федерации, мировых, в сотни раз превышает по количеству средств массовой информации российских. Вот и все. Поэтому вопрос, когда я сегодня выступал, кстати, в Думе на этот счет, проигрывали мы информационную войну. Мы, если мы речь о количестве фейковой информации, которая представляется, я сомневаюсь тогда, что мы ее проигрываем. Вот и все. Другое дело, если мы и проигрываем в чем-то информационную войну, и то не проигрываем, в чем недостатки даже к ее. Я считаю, что понятно, что когда ведутся боевые действия, есть определенные правила, там и пропаганда, и подача информации,
да,
и Министерство обороны этим занимается. Но учитывая такую тонкую, такой тонкий лед в истории России и Украины, я считаю так, что если мы какой-то успех получали в ходе этой операции, этот успех надо было максимально тиражировать. Понимаете? Почему этого не делалось, непонятно. Я, кстати, хороший пример приведу. Вы знаете, где-то в день, то по одному разу, теперь по два раза мы видим видео, которое Кадыров размещает своими бойцами. Вы обратили внимание, какого оно качества?
Ну, как
там даже с дронов снимают. Прекрасного. Просто они, вот эти батальоны его, молодцы, правильно делают. Я думаю, у них есть специально подготовленный
Кадыров человек хороший СММщик. При всем уважении, Кадыров хороший СММ, он понимает, как это делать.
А как,
да.
Об этом и речь. Я почему и говорю, что успехи, которые достигались, их полно, много успехов, и героев много, настоящих. Я сейчас не говорю героев, кто уже что-то присвоено, которые проявили себя мужественно в ходе этих боевых действий. Уже не раскрывая, где, кто и как находится, это можно было более активно показывать. Тогда было бы очевидно.
То есть это не проработано, с вашей точки зрения, было информационное сопровождение?
Ну, просто ну, я думаю, что ну, мы же не каждый раз ведем такого рода боевые действия. Просто ну, это большой опыт, на самом деле. Теперь.
Ну, а с учетом того, что та страна...
И, кстати,
какие
начал...
атаки на сайты, на все были, мы тут только успевали вообще подчищать то, что творили хакеры.
Ну, весь Запад и американцы.
Они были готовы?
Ну, слушайте, они были, конечно, готовы, потому что они готовились к тому, что мы, возможно, ведем свои войска. Вот и все. Но это не Украина делала, это наши партнеры.
Но, с другой стороны, смотрите, не кажется ли вам, что как раз ведется сейчас довольно интересная дискуссия на тему того, что как бы эмоциональный захват внимания аудитории, да, и получается, Твиттер как будто бы побеждает. Ну, то есть Зеленский до поры до времени выходил в Твиттере, какие-то эмоциональные посты делал и так далее, а у нас Коношенков раз в сутки выходил, причем с информацией, которая уже сутки назад была известна в телеграм-каналах. И ну, в этой связи было не
очень... Не
раз
в сутки он выходил, два раза в сутки, сейчас он, по-моему, четыре раза в сутки выходит. Ну да, это недостатки, согласен.
Были,
да. Но мы сейчас, более того, я даже, как любой нормальный человек, сейчас все же сидят или в телеграм-каналах,
да.
В телефонах, там, в Ютубе. Я вот вижу даже по Ютубу, что информация, которая сейчас говорит об успехах Министерства обороны, ее все больше и больше. Более того, вот, допустим, есть Подоляк, его фамилия, он в Крыму сидит, парень, он 4 раза в день выходит, по 5, по 7 минут. Когда начиналась эта история, у него подписчиков было там, я не знаю, несколько десятков тысяч, сейчас 1,5 миллиона. Он настолько интересный, то есть надо было опираться не только на государственные СМИ или частные СМИ такого федерального масштаба, но и в том числе на блогеров, на обычных людей, да, потому что телевизору в последнее время весь мир не очень-то доверяет.
Коротко, 5 секунд осталось. Нам нужен сейчас суверенный Рунет и отключение от иностранного интернета?
Конечно, нужен. Тем более нужен.
Это был Андрей Луговой, первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Андрей Константинович, спасибо, ждем вас
спасибо.
Снова. Далее новости. Юрий Будкин. До завтра. С вами прощаюсь. Завтра рабочий день.